Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Санта-Клаус и святитель Николай. Чем волшебный персонаж похож на реального святого, а чем они друг от друга отличаются? Почему в Евангелии сказано, что, помогая заключенным, мы помогаем Христу? Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царствие Божие. Что значат эти слова? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На следующей неделе, 19 декабря, день памяти замечательного святого. Одного из самых известных и любимых во всем мире. Это святитель Николай Мирликийский, Никола Чудотворец или Николай Угодник, как его только не называют. И есть еще одно имя, которое едва ли не чаще сегодня упоминается, чем, собственно, сам святой. Это Санта-Клаус, а иногда уже и просто Санта. В России он стал популярен, наверное, в 90-е годы в связи с массовым проникновением голливудского кино. Деда Мороза он, конечно, не вытеснил, но известен стал как его аналог. И если начать разбираться, то, конечно, происхождение Деда Мороза еще более загадочно и туманно, и это тема для отдельного разговора. А в преддверии Дня памяти святителя Николая хочется понять, как же так вышло, что именно он стал прообразом того волшебника, который в Рождество приносит подарки. Попробуем с этим разобраться, и на связи с нами Александр Ткаченко, публицист, один из постоянных авторов журнала «Фома». Добрый вечер, Саша.
Здравствуйте. Это давняя история. Началась она еще в эпоху Реформации, а окончательные очертания приобрела в результате рекламной кампании известного продукта. Дело в том, что в эпоху Реформации культ святых в странах, которые приняли протестантизм как государственную религию, начал потихонечку утихать, и закончилось все тем, что святых почитать там перестали вообще, в отличие от православных и католических стран. Но было одно исключение. В Голландии День святого Николая празднуется до сих пор. Ну, просто потому, что святитель Николай всегда считался покровителем моряков, а Голландия, как известно, страна мореходов. И потом, когда голландские переселенцы начали осваивать Новый Свет и основали Нью-Амстердам, который сегодня мы знаем как Нью-Йорк, они с собой перевезли туда и культ своего любимого святого, святого Николая. Или Санта-Клаус. Боюсь переврать что-то вроде Синтер-Клаус. Санта-Клаус – это англоязычный вариант звучания имени этого святого. Ну и, конечно же, святитель Николай ничего общего не имеет во внешнем своем описании с розовощеким толстяком в шубе с пушистой оторочкой. Этот образ появился уже в первой половине XIX века, когда преподаватель восточной греческой литературы в Колумбийском университете Клемент Кларк Мур придумал для своих шестерых детей стихотворную сказку, главную роль в которой играл Санта-Клаус. До этого Санта-Клауса в виде сказочного персонажа не было в массовом сознании. А в этой сказке Санта-Клаус оказался именно таким, каким мы сегодня его знаем. Это эльф, который летает по небу на оленях, спускается с огромным мешком за плечами по каминной трубе в дом, чтобы раздать подарки детишкам. И Мур изобразил его, срисовав внешний облик со своего слуги и помощника, упитанного веселого голландца. Дворник у него такой был, розовощекий, толстый. И без всяких претензий на какой-то общественный резонанс Мур напечатал этот стишок в местной газете. И неожиданно этот стишок пришелся по душе все большему и большему количеству американцев. Там начали его перепечатывать в других изданиях. И в результате появился вот такой образ. А уже во второй половине XIX века карикатурист Томас Наст в течение 24 лет рисовал его для обложки популярного журнала. Эти обложки пользовались невероятным успехом, а во время гражданской войны сам Линкольн попросил Наста нарисовать Санту вместе с северянами. Некоторые историки даже утверждают, что появление Клауса на стороне противника в известной степени деморализовало армию конфедератов. Вот такая есть версия.
То есть получается, что до появления этой стихотворной сказки Санта-Клаус не ходил по домам и не разносил детям подарки на Рождество?
Да нет, конечно. Это был просто покровитель моряков, которого почитали голландцы. А у голландцев традиция-то была какая? Они башмаки просто ставили перед камином в рождественскую ночь и деткам клали туда подарки. Важно то, что у вот этого вот сказочного героя есть вполне реальный персонаж, с одной стороны. А с другой стороны, что этот реальный персонаж имеет очень мало общего, скажем так, во внешних чертах, в описании, вот со своим прототипом. Потому что, конечно, святитель Николай и выглядел совершенно иначе, и вел себя совсем по-другому. Но единственное, что их объединяет, на мой взгляд, это то, что в житии святителя Николая действительно есть эпизод, когда он тайно по ночам приносил деньги в семью обнищавшего торговца. Ну, там человек просто очень сильно попал в долги, и для того, чтобы хоть как-то рассчитаться со своими кредиторами, решился продать своих дочерей в рабство. Сегодня это звучит дико, но тогда, видимо, это была такая практика, достаточно распространенная в таких вот случаях. И святитель Николай решил помочь этому человеку. Еще до того, как святитель Николай стал епископом, он внезапно оказался владельцем огромного наследства. Он стал очень богатым человеком. И вот это богатство он использовал на благотворительность. И благодаря этому купец выдал своих дочек замуж, а не продал их в рабство. А почему он подкидывал эти деньги тайком? Он понимал психологию богатого человека. Он понимал, что, возможно, ему будет тяжело принимать подаяние, как нищему. Он же еще вчера был богачом. И поэтому, щадя его чувства, святитель Николай приносил эти деньги ночью и подбрасывал их в окно. Это вот единственный факт, который я вижу в житии святителя Николая, похожий на историю Санта-Клауса, подбрасывающего подарки по ночам тайком в каминную трубу.
Все равно потом открылось, что это именно тот самый священник по имени Николай.
Да, он делал это несколько раз, купец устроил засаду, подстерег его, увидел. Но святитель Николай строго-настрого запретил ему рассказывать о том, кто приносил ему деньги. Видимо, купец не сдержал свое обещание, потому что мы эту историю знаем сегодня.
Саш, а как вы думаете, вот такое сочетание, с одной стороны, святитель Николай, то есть реальное историческое лицо и святой, и с другой стороны, вот этот вот, ну, полукомический такой образ Санта-Клауса, а для детей, может быть, даже не столько комический, сколько вот такой, как доброго волшебника его воспринимают. Как здесь правильный баланс, что ли, соблюсти, чтобы, с одной стороны, ну, не разрушать вот эту детскую веру в сказку, а с другой стороны, чтобы не возникало каких-то перекосов в восприятии самого святителя Николая?
Тут, возможно, два взгляда такие диаметрально противоположных. С точки зрения такого ревностного отношения к православной традиции, можно в этом усмотреть профанацию, размывание образа святого, да, там, приписывание ему каких-то несвойственных ему качеств. А если посмотреть с другой стороны, то как раз через вот такой растиражированный образ сказочного Санта-Клауса, возможно, для многих людей, и детей, и взрослых, я не исключаю этого, откроется дорожка к знакомству с прототипом Санта-Клауса. Этот прототип – один из самых почитаемых святых, святитель Николай. Это интересно. Это может быть такой хорошей заправкой для того, чтобы человек поближе познакомился с церковной традицией. Господь все устрояет на благо человека. Главное, чтобы человек готов был это благо принять. Так мне кажется.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, до свидания.
Публицист, один из постоянных авторов журнала «Фома» Александр Ткаченко был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В продолжении разговора о святителе Николае есть в его житии эпизод, который указывает на его заботу о людях, заключенных под стражу. Если посмотреть Евангелие, то к такому милосердию Господь призывает, ну, в общем, всех христиан. Он говорит, если мы кого-то навестили в темнице, то, в общем, навестили самого Христа. И при этом, ну вот если представить себе реалии современной тюрьмы, то, конечно, на такой подвиг не все из нас способны, да и не всех туда пустят. Но есть люди, которые регулярно это делают, и это их главное в жизни служение. Например, священники Русской Православной Церкви. Они не просто ходят в тюрьмы, чтобы поговорить с заключенными и их утешить. Они там служат литургии, они там исповедуют, причащают, а в праздники при этом еще стараются дарить подарки. В общем, это такое настоящее служение, и тюремную миссию священников может поддержать практически любой желающий. В день памяти святителя Николая в среду в храмах Москвы и многих других городов будут собирать пожертвования для тюремной миссии. На что именно собирают деньги и есть ли у этого служения какие-то реальные результаты, узнаем у нашего собеседника. И на связи с нами протоиерей Константин Кобелев, старший священник храма Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме. Добрый вечер, отец Константин.
Добрый вечер. Служение тюремное у нас проходит в Москве в 6 изоляторах в настоящее время. 7-й, СИЗО 7 у нас на ремонте. А также подобная акция проходит и в некоторых других регионах нашей страны. Особенности тюремного служения заключаются в том, что священники все приносят в изолятор или в колонию с собой. Свечи, фросфоры, уголь, ладан, все необходимое для службы. Потому что заключенные, они не имеют права распоряжаться как-то своими деньгами и что-то на деньги покупать в храме. Также, конечно, еще оплата труда певчих. Потому что, когда мы служили редко, то люди соглашались петь бесплатно. А когда у нас служба идет регулярно, у нас, например, в бутырской тюрьме бывает и 3-4 раза в неделю, то, конечно, певчие, если будут петь у нас, они не смогут где-то в другом месте петь и эти деньги как-то заработать. Это вот основное то, на что тратится в храмах. Также мы раздаем иконы, крестики, книги, все то, что необходимо для этих людей. И на праздники Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, Пасху, всем заключенным мы раздаем подарки, независимо от того, верующие они или нет. То есть это около 10 тысяч людей в Москве мы обеспечим в эти дни подарками. И последнее, то, что вот мы уже несколько лет проводим, это елка для детей, как сотрудников, так и осужденных. Потому что их родители обычно разделены решетками, как бы находятся по разную сторону решетки в этих местах. А здесь дети вместе все сидят в одном зале. Более 1000 детей участвуют в праздниках елки. Обычно это проводится у нас 8 января. И мы раздаем еще каждому из детей подарок. Поэтому, конечно, это тоже такая существенная статья расхода. И такая елка производит очень большое впечатление на всех, и на детей, и на родителей, которые этих детей приводят и где-то в уголочке, в стороночке ждут их.
Отец Константин, ну вот вы уже много лет занимаетесь тюремным служением. Какой эффект оказывает на заключенных присутствие церкви там? Насколько это необходимо? Потому что далеко не все мы понимаем, а что, собственно, церковь там делает и зачем это нужно?
Вы знаете, к сожалению, в наше время, ну, в любое время, от сумы и от тюрьмы никто не может зарекаться. И даже сами сотрудники признают, что около, по крайней мере, 10% людей, которые там находятся, они совершенно невинно туда попали. Еще 30% их можно было бы не сажать, а ограничиться, допустим, штрафом или еще чем-то. В любом случае, люди, которые туда попадают, они требуют помощи и утешения. У нас из числа пришедших людей в храм 75% уже подходит на исповедь и на причастие. Поэтому это, конечно, это очень большое, большое значение. И очень многие действительно приходят к Богу и стремятся остаться в этой близости к Богу всю оставшуюся жизнь. Таких людей, которые вот как бы уже принадлежат преступному миру и в дальнейшем будут ему принадлежать, их немного. По тем же вот оценкам сотрудников, это около тоже может быть 30% от числа всех заключенных. И такие люди, собственно говоря, и в храм-то не очень идут. А вот в основном, конечно, это приходят те люди, которым это необходимо, которые к этому стремятся. У нас очередь, несмотря на то, что мы служим так часто, у нас очередь, чтобы попасть в храм, на полгода растягивается. И, конечно, дальнейшая жизнь человека очень зависит от отношения к нему в обществе. Потому что, к сожалению, в обществе мы встречаем мало понимания как проблем тюремного служения, так и именно отношения к бывшим узникам. Их неохотно берут на работу, предпочитают, конечно, взять человека, который, как говорится, не запятнал в какой-то степени свою биографию. И это все накладывает еще дополнительные многие сложности в их жизни. Поэтому мы, конечно, должны с особой любовью встречать людей, которые к нам приходят. И стараться помогать друг другу, друг друга тяготы носить и так исполнить закон Христов.
Как можно было бы поддержать вашу миссию? Вот ближайшая среда, 19 декабря, День памяти святителя Николая, да, правильно осуществляется сбор?
Обычно после литургии, да, собираются эти средства. Эти средства, то они направляются непосредственно у нас в один из храмов, связанных с тюремослужением, где они попадают на особый счет. И вот используются они непосредственно по назначению вот для поддержки как служения ежедневного, так и раздачи подарков, и вот на организацию елки. У нас сейчас довольно сложное положение, потому что елки все-таки требуют больших средств. Тем не менее, мы в этом году тоже будем проводить такую елку.
Я очень надеюсь, что необходимая сумма наберется. Все-таки, я не знаю, это хрестоматийная история, мальчик у Христа на елке фактически.
Да, конечно. Тем более, когда семья в тяжелом положении, отец в тюрьме, очень трогательно и запоминается.
Очень хочется, чтобы все у вас получилось. Спасибо вам за комментарии. И многие наши слушатели, так или иначе, все равно мы в храм даже в рабочие дни стараемся заходить по большим праздникам. Вот в среду все пожертвования, которые будут собраны, они будут переданы на тюремное служение.
Молитву святителя Николая призываю на всех наших слушателей.
Протоиерей Константин Кобелев, старший священник храма Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье будет звучать фрагмент из Евангелия от Луки, из 18 главы, где Господь разговаривает с молодым человеком и произносит загадочные слова. Там юноша спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Господь отвечает ему: «Соблюдай заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, почитай родителей». И когда юноша отвечает, что все это он и так уже делает, то Христос говорит: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и приходи, следуй за мною». И вот тут молодой человек, как сказано в Евангелии, опечалился, потому что был очень богат. И Христос говорит ему: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». И вот как понимать эти слова? Почему игольные уши? Какое богатство здесь вообще имеется в виду? В нашей студии игумен Арсений Соколов, представитель патриарха Московского и всея Руси в Дамаске, один из крупнейших специалистов по Ветхому Завету. Ему и адресую эти вопросы. Добрый вечер, отец Арсений.
Добрый вечер. Удивительная гипербола, которую использует Господь наш Иисус Христос, говоря о том, как трудно войти богатому в Царство Божие. А что такое игольные уши? Есть несколько объяснений. Во-первых, были, по всей видимости, в Иерусалиме в древнем ворота небольшие, которые так назывались, и навьюченного верблюда нужно было развьючить, принудить его встать на колени, и таким образом его проталкивали без поклажи одного сквозь эти вот самые узенькие, очень невысокие ворота. Назывались они игольные уши. Возможно, как-то связано это также с морской, рыбацкой реальностью. Там был канат морской, ну, как говорят исследователи, историки, который у моряков того времени назывался верблюдом. И вот представьте себе, в игольное ушко просунуть огромный канат невозможно. Да. То есть это получается что же? Невозможно богатому войти в Царство Божие? Ну, следует заметить, что само по себе богатство – вещь нейтральная. И мы знаем, и в лике святых у нас много людей, которые не были бедными. Это и благоверные князья, и древние святые, ну, начиная с Соломона. Соломонова эпоха является примером того богатства, изобилия, которое Бог благословил в свое время. И, несмотря на это, Соломон, он Богом никогда за свое богатство не осуждается. Он осуждается за другое. Его грех состоял в идолопоклонстве. И за это он сурово осуждается Священным Писанием. У святых отцов церкви, ну, в частности, вот есть такой памятник древнехристианской письменности, как пастырь Ерма, там говорится о том, что богатые и бедные могут взаимно друг другу помогать спасаться. Как? У богатого есть богатство, которое может делиться с бедным. Но у него, у богатого, молитва не такая сильная, как у бедняка.
Почему?
Ну, почему-то так автор пастыря Ерма рассуждает этой книге второго века христианской истории. И говорит, что они подобны вот виноградной лозе и дереву большому, крепкому по отношению друг к другу. Виноградная лоза, если она не будет на что-то опираться, она упадет на землю, да, и эти ветви не имеют в себе силы. А если она обовьется вокруг дерева, вокруг дуба, допустим, да, то тогда и виноградная лоза будет опираться на это дерево и принесет много плодов, и для этого дерева тоже будет польза. У богатого какая опасность в его духовной жизни? Слишком полагаться на свое богатство. А зачем молиться, если я сам все могу себе устроить?
Купить? Вы знаете, в таком случае любого человека, даже не обязательно там как-то чрезвычайно состоятельного в материальном плане, можно взять и найти что-то такое, в чем мы очень сильно полагаемся, ну, на себя.
Да, знания, опыт какой-то житейский. Почему Христос говорит «блаженны нищие духом»? У нас же в цене духовное богатство. Смотрите, как мы духовно богаты. Какие у нас монастыри, какие лавры, какое искусство, какая культура у нас богатая. А Господь говорит, блаженны нищие духом. Видимо, в этом что-то есть. Человек теряет надежду на Бога, упование. Поэтому мы должны стать духовно тоже нищими, бедными.
Вы знаете, часто так бывает, что чем лучше человек, чем он ближе к Богу, тем более он себя каким-то нищим, что ли, осознает. При том, что окружающим очевидно, что это совершенно не так. Вот я, например, знаю человека, который, когда он сказал, что вот самая большая проблема в моей жизни – это то, что я не умею любить. Сказал человек, который такому количеству людей помогает, который просто поддерживает, я не знаю, сотни человек, совершенно точно можно сказать, что именно он в их жизни сыграл ключевую, какую-то решающую роль, поддержал в самый сложный период жизни. Это помимо того, что он поддержал, он же еще и сумел вглядеться в обстоятельства жизни этого человека. И он говорит о том, что он не умеет любить. И говорит это абсолютно без кокетства.
Да, нищета духа – это осознание самого себя перед Богом. Ведь перед Богом мы все нищие духом, но блаженный человек, который это осознает. Вот пример, который вы привели, пример человека, который осознает, что пред Богом, если он себя начнет сравнивать с Господом, то ему недостает любви, и он не умеет действительно любить так, как любит Бог. И вот если мы поставим себя пред Богом, перестанем играть, как бы искренне встанем пред Богом, вот такие, какие мы есть, то тогда мы видим, насколько мы действительно нищие, и не только материально, но и духом. И все, что мы имеем от Бога, и нам нечем хвастаться, нечем хвалиться. Чего мы могли бы получить без Бога? Этот мир, эта жизнь, которая нам дана, это все от Бога, все от Него. И поэтому все, что мы имеем, мы должны Богу возвратить, как в еще одной притче, да? Полученные таланты нужно вернуть.
Желательно приумноженными.
Хозяину этих талантов приумноженными желательно. Есть прекрасная испанская поговорка: у савана нет карманов. То есть, что ты с собой в гроб возьмешь? Сунут тебе там телефон последней модели, тебе там денег тебе туда насыплют по цыганскому обычаю. Водки тебе стакан поставят на могилу. Разве тебе это надо? Жизнь человека, она состоит из хватательных движений вся, да? Маленький младенец, вот он, все, что в области его досягаемости, он... Это для него добыча. Он все тянет к себе в рот и вообще к себе все тянет, да? Все, до чего он дотянулся, он тянет к себе. И вот наша жизнь наполнена этими хватательными движениями. Мы вот хватаем, тянем что-то к себе. Особенно в старости это замечаешь. У престарелых людей они очень любят окружать себя ненужными вещами. А может быть, это подсознательная попытка защититься от болезни, от смерти, от скорой потери всего. Но в конце концов мы все должны будем оставить.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Игумен Арсений Соколов, представитель Патриарха Московского и всея Руси в Дамаске, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».